житие святого праведного отца Иоанна, нашего кронштадтского чудотворца, ко дню прославления 9 октября 1964 года по благословению архиерейского синода Русской Православной Церкви за границей, издано Свято-Троицким монастырем Жоденвили под редакцией Преосвященного Аверкия, архиепископа Сирокутско-Троицкого. Святый праведный отец наш Иоанн Кронштадтский, чудотворец, родился 19 октября 1829 года в селе Сура Пионерского уезда Архангельской губернии на далеком севере России, в семье бедного сельского дьячка Ильи Сергиева и жена его Феодоре. Новорожденный казался столь слабым и болезненным, что родители поспешили тотчас же окрестить его, причем нарекли его Иоанном в честь преподобного Иоанна Рильского. В тот день святою церковью празднуемого. Вскоре после крещения младенец Иоанн стал заметно поправляться. Благочестивые родители, приписав это благодатному действию святого таинства крещения, стали с особой ревностью направлять его мысль и чувства к Богу, приучая его к усердной домашней церковной молитве. Отец с раннего детства постоянно брал его в церковь и тем воспитал в нем особенную любовь к богослужению. Живя в суровых условиях крайней материальной нужды, отрок Иоанн рано познакомился с безотрадными картинами бедности, горя, слез и страдания. Это сделало его сосредоточенным, вдумчивым и замкнутым в себе, и вместе с тем воспитало в нем глубокое сочувствие и сострадательную любовь к беднякам. Не увлекаясь свойственными детскому возрасту играми, он, нося постоянно в сердце своем память о Боге, любил природу, которая возбуждала в нем умиление и преклонение пред величием Творца всякой твари. На 6-м году отрок Иоанн при помощи отца начал учиться грамоте, но грамота вначале плохо давалась мальчику. Это его печалило, но это не подвигло и на особенно горячие, но это же подвигло и на особенно горячие молитвы к Богу о помощи, когда отец его, собрав последнее средство от скудости своей, отвез его в Архангельское приходское училище. Он особенно остро почувствовал там свое одиночество и беспомощность. Все утешение свое находил только в молитве. Молился он часто и пламенно, горячо прося у Бога помощи. И вот после одной из таких горячих молитв ночью мальчика вдруг точно потрясло всего. Точно завеса спала с глаз, как будто раскрылся ум в голове. Легко и радостно так стало на душе. Ему ясно представился учитель того дня, его урок, и он вспомнил даже. Он вспомнил даже о том, что он говорил, чуть засветлело. Он вскочил с постели, схватил книги, и, о счастье, он стал читать гораздо лучше, стал хорошо понимать все и запоминать прочитанное. С той поры отрок Иоанн стал отлично учиться. Одним из первых окончил училище. Первым окончил Архангельскую духовную семинарию и был принят на казенный счет в Санкт-Петербургскую духовную академию. Еще учась в семинарии, он лишился нежно любимого им отца. Как любящий и заботливый сын, Иоанн хотел было прямо из семинарии искать себе место диакона или псаломщика, чтобы содержать оставшуюся без средства к существованию старушку-мать, но она не пожелала, чтобы сын из-за нее лишился высшего духовного образования и настояла на его поступлении в академию. Поступив в академию, молодой студент не оставил свою мать без попечения. Он выхлопотал себе в академическом правлении канцелярскую работу, и весь получавшийся им скудный заработок полностью отсылал матери. Учась в академии, Иоанн первоначально склонялся посвятить себя миссионерской работе среди дикарей Сибири и Северной Америки, но промыслу Божию угодно было призвать его к иного рода пасторской деятельности. Размышляя однажды о предстоящем ему служении Церкви Христовой во время уединенной прогулки по академическому саду, он, вернувшись домой, заснул и во сне увидел себя священником, служащим в Кронштадтском Андреевском соборе, в котором в действительности он никогда еще не был. Он принял это за указание свыше. Скоро сон сбылся с буквальной точностью. В 1855 году, когда Иоанн Сергиев окончил курс академии со степенью кандидата богословия, ему предложено было вступить в брак с дочерью протоиерея Кронштадтского Андреевского собора Несвицкого Елизаветою и принять сан священника для служения в том же соборе. Вспомнив свой сон, он принял это предложение. 12 декабря 1855 года совершилось его посвящение в священники. Когда он впервые вошел в Кронштадтский Андреевский собор, он остановился почти в ужасе на его пороге. Это был именно тот храм, который задолго до того представлялся ему в его детских видениях. Вся остальная жизнь отца Иоанна и его пастырская деятельность протекала в Кронштадте, почему многие забывали даже его фамилию Сергиев и называли его Кронштадтский, да и сам он нередко так подписывался. Брак отца Иоанна, который требовался обычаями нашей церкви для иерея, проходящего свое служение в миру, был только фиктивный, нужный ему для прикрытия его самоотверженных пастырских подвигов. В действительности он жил с женой, как брат с сестрой, счастливых семей, Лиза, и без нас много, а мы с тобой давай посвятим себя на служение Богу. Так сказал он своей жене в первый же день своей брачной жизни, до конца дней своих оставаясь чистым девственником. Хотя однажды отец Иоанн говорил, что он не ведет аскетической жизни, но это, конечно, сказано было им лишь по глубокому смирению. В действительности, тщательно скрывая от людей свое подвижничество, отец Иоанн был величайшим аскетом. В основе его аскетического подвига лежала непрестанная молитва и пост. Его замечательный дневник «Моя жизнь во Христе» ярко свидетельствует об этой его аскетической борьбе с греховными помыслами, этой невидимой брани, которая заповедует всем истинным христианам древние великие отцы-подвижники строгого поста, как душевного, так и телесного, требовало, естественно, от него ежедневного совершения божественной литургии, которую он поставил себе за правило. При первом же знакомстве со своей паствой отец Иоанн увидел, что здесь ему предстоит не меньшее поле для самоотверженной и плодотворной пастырской деятельности, нежели в далеких языческих странах. Безверие, иноверие и сектантство, не говоря уже о полном религиозном индифферентизме, процветали тут. Кронштадт был местом административной насылки, высылки из столицы разных порочных людей. Кроме того, там много было чернорабочих, работавших главным образом в порту. Все они ютились по большей части в жалких лачугах, в землянках, попрошайничали и пьянствовали. Городские жители немало терпели от этих морально опустившихся людей, получивших название «посадских». Ночью не всегда безопасно было пройти по улицам, ибо был риск подвергнуться нападению грабителей. Вот на таких, этих-то, казалось, нравственно погибших людей, презираемых всеми, и обратил свое внимание, исполненный духа подлинной Христовой любви, наш великий пастырь. Среди них-то он и начал дивный подвиг своего самоотверженного пастырского делания. Ежедневно стал он бывать в их убогих жилищах, беседовал, утешал, ухаживал за больными и помогал им материально, раздавая все, что имел, нередко возвращаясь домой раздетым и даже без сапог. Эти кронштадтские босяки, подонки общества, которых отец Иоанн силою своей сострадательной пастырской любви опять сделал людьми, возвращая им утраченный ими был человеческий образ, первые открыли святость отца Иоанна, и это открытие очень быстро восприняла затем вся верующая народная Россия. Непогновенно, трогательно рассказывает об одном из таких случаев духовного возрождения благодаря отца Иоанна, один ремесленник. Мне было тогда годов 22-23. Теперь я старик, а помню хорошо, как видел в первый раз батюшку. У меня была семья, двое детишек, я работал и пьянствовал. Семья голодала, жена потихоньку по миру сбирала. Жили в дрянной конурке. Прихожу раз, не очень пьяный, вижу, какой-то молодой батюшка сидит, на руках сынишку держит и что-то ему говорит ласково. Ребенок серьезно слушает. Мне все кажется, батюшка был как Христос на картинке благословения детей. Я было ругаться хотел. Вот, мол, шляются, да глаза батюшки ласковые и серьезные. Меня остановили, стыдно стало. Опустил я глаза, и он смотрит, прямо в душу смотрит. Начал говорить, не смею передать все, что он говорил. Говорил про то, что у меня на каморке рай, потому что где дети, там всегда и тепло, и хорошо. И о том, что не нужно этот рай менять на чад кабацкий. Не винил он меня, нет, не оправдывал, только мне было не до оправдания. Ушел он, я сижу и молчу, не плачу, хотя на душе так, как пред слезами. Жена смотрит, и вот с тех пор я человеком стал. Такой необычный пастырский подвиг молодого пастыря стал вызывать нарекания и даже нападки на него со всех сторон. Многие долго не признавали искренности его настроения, глумились над ним, клеветали на него устно и печатно, называли его юродивым. Одно время епархиальное начальство воспретило даже выдавать ему на руки жалование, так как он, получив его в свои руки, все до последней копейки раздавал нищим, вызывало его для объяснения. Но все эти испытания и глумления отец Иоанн мужественно переносил и ни в чем не изменяя, в угоду нападавшим на него принятого им образа жизни. И с Божьей помощью он победил всех и вся, и за все то, над чем в первые годы пасторства над ним смеялись, поносили, клеветали и преследовали, впоследствии стали прославлять, поняв, что перед ними истинный последователь Христов, подлинный пастырь, полагающий душу свою за овцы свои». Нужно любить всякого человека, и в грехе его, и в позоре его, говорил отец Иоанн. Не нужно смешивать человека, этот образ Божий, со злом, который в нем. С таким сознанием он и шел к людям, всех побеждая и возрождая силою своей истинно пастырской сострадающей любви. Скоро открылся в отце Иоанне и дивный дар чудотворения, который прославил его на всю Россию и даже далеко за пределы ее. Нет никакой возможности перечислить все чудеса, совершенные отцом Иоанном. Наша неверующая интеллигенция и я печать намеренно замалчивали эти бесчисленные явления силы Божией. Но все же очень много чудес записано и сохранено в памяти. Сохранилась точная запись рассказа самого отца Иоанна о первом его чуде своим сопастырем священником. Глубоким смирением дышит этот рассказ. Кто-то в Кронштадте заболел, так рассказывал он об этом отец Иоанн. Просили моей молитвенной помощи. У меня и тогда уже была такая привычка никому в просьбе не отказывать. Я стал молиться, передавая молящего в руки Божии, прося у Господа исполнения над молящим Его святой воли. Но неожиданно приходит ко мне одна старушка, которую я давно знал. Она была богобоязненной, глубоко верующая женщина, проведшая свою жизнь по-христиански и в страхе Божьем, кончавшая свое земное странствование. Приходит она ко мне и настойчиво требует от меня, чтобы я помолился о болящем, не иначе, как о его выздоровлении. Помню, тогда я почти испугался. Как я могу, думал я, иметь такое дерзновение? Однако эта старушка твердо верила всю мои молитвы и стояла на своем. Тогда я исповедовал перед Господом свое ничтожество и свою греховность, увидел волю Божию во всем этом деле и стал просить для болящего исцеления. И Господь послал ему милость свою, он выздоровел. Я же благодарил Господа за эту милость. В другой раз по моей молитве исцеление повторилось». Я тогда в этих двух случаях прямо уже усмотрел волю Божию, новое себе послушание от Бога молиться за тех, кто будет этого просить. И по молитве отца Иоанна действительно совершалось и теперь по его блаженной кончине продолжает совершаться множество дивных чудес. Излечивались молитвой и возложением рук отца Иоанна самые тяжкие болезни, когда медицина терялась в своей беспомощности, исцеления совершались как наедине, так и при большом стечении народа. А весьма часто и заочно. Достаточно было иногда написать письмо отцу Иоанну или послать телеграмму, чтобы чудо исцеления совершилось. Особенно замечательно происшедшее на глазах у всех чудо в селе Кончанском, Суворовском, описание случайно находившейся тогда там Суворовской комиссии профессоров военной академии в 1901 году. Женщина, много лет страдавшая беснованием и приведенная к отцу Иоанну в бесчувственном состоянии, через несколько мгновений была им совершенно исцелена и приведена в нормальное состояние вполне здорового человека. По молитве отца Иоанна прозревали слепые, художником животовским описано чудесное пролитие дождя в местности, страдавшей засухой и угрожаемой лесным пожаром, после того, как отец Иоанн вознес там свою молитву. Отец Иоанн исцелил силою своей молитвы не только русских православных людей, но и мусульман, и евреев, и обращавшихся к нему из-за границы иностранцев. Этот великий дар чудотворения, естественно, был наградой отцу Иоанну за его великие подвиги, молитвенные труды, пост и самоотверженные дела, любви к Богу и ближним. И вот скоро вся верующая Россия потекла к великому дивному чудотворцу. Наступил второй период его славной жизни, его подвигов. Вначале он сам шел к народу в пределах одного своего города. А теперь народ сам отовсюду, со всех концов России устремился к нему. Тысячи людей ежедневно приезжали в Кронштадт, желая видеть отца Иоанна и получить от него ту или иную помощь. Еще большее число писем и телеграмм получал он. Кронштадтская почта для него переписки должна была открыть особое отделение. Вместе с письмами и телеграммами текли к отцу Иоанну и огромные суммы денег на благотворительность. О размерах их можно судить только приблизительно, ибо, получая деньги, отец Иоанн тотчас же все раздавал. По самому минимальному подсчету через его руки проходило в год не менее 1 000 000 рублей, сумма по тому времени громадная. На эти деньги отец Иоанн ежедневно кормил 1000 нищих, устроил в Кронштадте замечательное учреждение «Дом трудолюбия». Со школой, церковью, мастерскими и приютом основал в своем родном селе женский монастырь и воздвиг большой каменный храм, а в Санкт-Петербурге построил женский монастырь на Карповке, в котором и был по кончине своей погребен. К общей скорби жителей Кронштадта во второй период своей жизни, период своей всероссийской славы, отец Иоанн должен был оставить преподавание закона Божьего в Кронштадтском городском училище и в Кронштадтской классической гимназии, где он преподавал свыше 25 лет. А был он замечательным педагогом, законоучителем. Он никогда не прибегал к тем приемам преподавания, которые часто имели место тогда в наших учебных заведениях, то есть ни к чрезмерной строгости, ни к нравственному принижению неспособных. У отца Иоанна мерами поощрения не служили отметки, ни мерами устрашения наказания. Успехи каждого рождало теплое, задушевное отношение его как к самому делу преподавания, так и к ученикам, поэтому у него не было неспособных. На его уроках все без исключения жадно вслушивались в каждое его слово. Урока его ждали. Уроки его были скорее удовольствием, отдыхом для учащихся, чем тяжелой обязанностью и трудом. Это была живая беседа, увлекательная речь, интересный и захватывающий внимание рассказ. И эти живые беседы пастыря отца со своими детьми на всю жизнь глубоко запечатлевались в памяти учащихся. Такой способ преподавания он в своих речах, обращаемых к педагогам перед началом учебного года, объяснял необходимостью дать Отечеству прежде всего человека и христианина, отодвигая вопрос о науках на второй план. Нередко бывали случаи, когда отец Иоанн вступившись за какого-нибудь ленивого ученика, приговоренного к исключению, сам принимался за его исправление. Проходило несколько лет, и из ребенка, не подававшего, казалось, никаким надеждам, вырабатывался полезный член общества. Особенное значение отец Иоанн придавал только чтению жития святых, и когда приносил на уроки отдельные жития, которые раздавал учащимся для чтения на дому, характер такого преподавания закона Божьего отцом Иоанном ярко запечатлен в адресе, поднесенном ему по случаю 25-летия его законоучительства в Кронштадтской гимназии. «Не сухую схоластику ты детям преподавал, не мертвую формулу текста и изречения. Ты им излагал не заученных только на память уроков, ты требовал от них на светлых, восприимчивых душах, ты сеял семена вечного и животворящего глагола Божия. На этот славный подвиг плодотворного законоучительства отец Иоанн должен был оставить ради еще более плодотворного и широкого подвига своего всероссийского душепопечения. Надо только представить себе, как проходил день у отца Иоанна, чтобы понять и прочувствовать всю тяжесть и величие этого его беспримерного подвига. Вставал отец Иоанн ежедневно в 3:00 ночи и готовился к служению божественной литургии. Около 4:00 он отправлялся в собор к утренней. Здесь его уже встречали толпы паломников, жаждавших получить от него хотя бы благословение. Тут же было и множество нищих, которым отец Иоанн раздавал милостыню. За утреннюю отец Иоанн непременно сам всегда читал канон, придавая этому чтению большое значение. Перед началом литургии была исповедь. Исповедь из-за громадного количества желавших исповедоваться у отца Иоанна была им введена по необходимости общая. Производила она, эта общая исповедь, на всех участников и очевидцев потрясающее впечатление. Многие каялись слух, громко выкрикивали, не стыдясь и не стесняясь свои грехи. Андреевский собор, вмещавший до 5000 человек, всегда бывал полон, а потому очень долго шло причащение, и литургия раньше 12:00 дня не оканчивалась. По свидетельству очевиден и сослуживших очевидцев, и сослуживших отцу Иоанну, совершение отцом Иоанном божественной литургии не поддается описанию. Ласковый взор, то умилительный, то скорбный, в лице сияние благорасположенного духа, молитвенные вздохи, источники слез, источаемые внутренне, порывистые движения, огонь благодати священнической, проникающие его мощные возгласы, пламенная молитва. Вот некоторые черты отца Иоанна при богослужении. Служба отца Иоанна представляла собой непрерывный, горячий, молитвенный порыв к Богу. Во время службы он был поистину посредником между Богом и людьми, ходатаем за грехи их, был живым звеном, соединившим церковь земную, за которой он представительствовал, и церковь небесную, среди членов которой он витал в те минуты духом. Чтение отца Иоанна на клиросе — это было не простое чтение, а живое, восторженная беседа с Богом и его святыми. Читал он громко, отчетливо, проникновенно, и голос его проникал в самую душу молящихся. А за божественной литургией все возгласы и молитвы произносились им так, как будто своими просветленными очами, лицом к лицу, видел он пред собою Господа и разговаривал с ним. Слезы умиления лились из его глаз, но он не замечал их. Видно было, что отец Иоанн во время божественной литургии переживал всю историю нашего спасения, чувствовал глубоко и сильно всю любовь к нам Господа, чувствовал его страдания. Такое служение необычайное действовало на всех присутствующих. Не все шли к нему с твердой верою, некоторые с сомнением, другие с недоверием, а третьи из любопытства. Но здесь все перерождались и чувствовали, как лед сомнения и неверия постепенно таял и заменялся теплотою веры. Причащающихся после общей исповеди бывало всегда так много, что на святом престоле стояло иногда несколько больших чаш, из которых несколько священников приобщали верующих одновременно, и такое причащение продолжалось нередко более 2 часов. Во время службы письма и телеграммы приносились отцу Иоанну прямо в алтарь, и он тут же прочитывал их и молился о тех, кого просили его помянуть. После службы, сопровождаемой тысячами верующих, отец Иоанн выходил из собора и отправлялся в Петербург по бесчисленным вызовам в больным. И редко, когда возвращался домой ранее полуночи, надо полагать, что многие ночи он совсем не имел времени спать. Так же трудиться можно было, конечно, только при наличии сверхъестественной благодатной помощи Божией. Но и самые слова отца Иоанна были его величайшим подвигом. Но и самая слава отца Иоанна была его величайшим подвигом, тяжким трудом. Подумать только, что ведь всюду, где бы он ни показался, около него мгновенно вырастала толпа жаждавших хотя бы лишь прикоснуться к чудотворцу. Почитатели его бросались даже за быстро мчавшейся каретой, хватая ее за колеса с опасностью быть изувеченными. По желанию верующих отцу Иоанну приходилось предпринимать поездки в разные города России. Эти поездки были настоящим триумфом смиренного христовослужителя. Стечение народа определялось десятками тысяч, и все бывали объяты чувствами сердечной веры и благоговения, страхом Божиим и жаждой получить целительное благословение. Во время проезда отца Иоанна на пароходе толпы народа бежали по берегу, многие при приближении парохода становились на колени. В имении Рыжовкика около Харькова, где поместили отца Иоанна, уничтожены были многотысячная толпой трава, цветы и клумбы. Тысячи народа проводили дни и ночи лагерем около этого имения. Харьковский собор во время служения отца Иоанна 15 июля 1890 года не мог вместить молящихся. Не только весь собор, но и площадь около собора не вместила народа, который наполнял даже все прилегающие улицы. В самом соборе певчие принуждены были поместиться в алтаре. Железные решетки оказались всюду сломанными от давки. 20 июля отец Иоанн совершал молебень на соборной площади. Народу было более 60 тысяч. Точно такие же сцены происходили и в поволжских городах, в Самаре, Саратове, Казани, Нижнем Новгороде. Отец Иоанн находился в царском дворце в Ливадии при последних днях жизни императора Александра III, и самая кончина государя последовала в его присутствии. Больной государь встретил отца Иоанна словами: «Я не смел пригласить вас сам. Благодарю, что вы прибыли. Прошу молиться за меня. Я очень недомогаю». Это было 12 октября 1894 года. После совместной коллегно-преклоненной молитвы государя наедине с отцом Иоанном последовало значительное улучшение здоровья больного и явились надежды на его полное выздоровление. Так продолжалось 5 дней. 17 октября началось снова ухудшение, и последние часы своей жизни государь говорил отцу Иоанну: «Вы святой человек, вы праведник, вот почему вас любит русский народ». «Да», — отвечал отец Иоанн, — «ваш народ любит меня». Умирая по принятию святых таинств и таинству елеосвящения, государь просил отца Иоанна возложить свои руки на его голову, говоря ему: «Когда вы держите руки свои на моей голове, я чувствую большое облегчение, а когда отнимаете, опять страдаю. Не отнимайте их». Отец Иоанн так и продолжал держать свои руки на голове умирающего царя, пока царь не предал душу свою Богу. Достигнув высокой степени молитвенного созерцания и бесстрастия, отец Иоанн спокойно принимал богатые одежды, преподносимые ему его почитателями, и облачался в них. Это ему даже и нужно было для прикрытия своих подвигов. Полученные же пожертвования раздавал все до последней копейки. Так, например, получив однажды при громадном стечении народа пакет из рук купца, отец Иоанн тотчас же передал его протянутую руку бедняка, не вскрывая даже пакета. Купец взволновался: «Батюшка, да там 1000 рублей!» «Его счастье», — спокойно ответил отец Иоанн. Иногда, однако, он отказывался принимать от некоторых лиц пожертвования. Известен случай, когда он не принял от одной богатой дамы 30 000 рублей. В этом случае проявилась прозорливость отца Иоанна, ибо эта дама получила эти деньги нечистым путем, в нем после и распокаялась. Был отец Иоанн и замечательным проповедником, причем говорил он весьма просто и чаще всего без особой подготовки, экспромтом. Он не искал красивых слов и оригинальных выражений, но проповеди его отличались необыкновенной силою и глубиной мысли, а вместе с тем и исключительной богословской ученостью, при всей своей доступности для понимания даже простыми людьми. В каждом слове его чувствовалась какая-то особая сила, как отражение силы его собственного духа. Несмотря на всю свою необыкновенную занятость, отец Иоанн находил, однако, время вести как бы духовный дневник, записывая ежедневно свои мысли, приходившие ему во время молитвы и созерцания, в результате благодатного озарения души, которого удостоивался он от всепросвещающего Духа Божьего. Эти мысли составили собою целую замечательную книгу, изданную под заглавием «Моя жизнь во Христе». Книга эта представляет собой подлинное духовное сокровище и может быть поставлена наравне со вдохновенными творениями древних великих отцов Церкви и подвижников христианского благочестия. В полном собрании сочинения отца Иоанна, издание 1893 года «Моя жизнь во Христе» занимает 3 тома. В 1000 с лишним страниц это совершенно своеобразный дневник, в котором мы находим необыкновенно поучительное для каждого читателя отражение духовной жизни автора. Книга эта на вечные времена останется ярким свидетельством того, как жил наш великий праведник и как должно жить всем тем, кто хотят не только называться, но и действительно быть христианами. замечательным памятником святой личности отца Иоанна и неисчерпаемым материалом для назидания являются также три тома его проповедей, содержащие общим счетом до 1800 страниц. Впоследствии накопилось еще очень много отдельных сочинений отца Иоанна, издававшихся отдельными книжками в огромном количестве. Все эти слова и поучения отца Иоанна – подлинное веяние Святого Духа, раскрывающее нам неисследимые глубины премудрости Божией. В них поражает дивное своеобразие во всем, в изложении, в мысли, в чувстве. Каждое слово от сердца полно веры и огня, в мыслях изумительная глубина и мудрость, во всем поразительная простота и ясность. Нет ни одного лишнего слова, нет красивых фраз. Их нельзя только прочитать, их надо всегда перечитывать, и всегда найдешь в них что-то новое, живое, святое. Моя жизнь во Христе уже скоро после своего выхода в свет настолько привлекла к себе всеобщее внимание, что была переведена на несколько иностранных языков, а у англиканских священников сделалась даже любимейшей настольной книгой. Основная мысль всех письменных творений отца Иоанна – необходимость истинной горячей веры в Бога и жизни по вере, в непрестанной борьбе со страстьми и похотьми, преданность вере и Церкви Православной как единой спасающей. В отношении к нашей Родине России отец Иоанн явил собою образ грозного пророка Божьего, проповедующего истину, обличающего ложь, призывающего к покаянию и предрекающего близкую кару Божию за грехи и за богоотступничество. Будучи сам образом кротости и смирения, любви каждому человеку, независимо от национальности и вероисповедания, отец Иоанн с великим негодованием относился ко всем тем безбожным, материалистическим и вольнодумным либеральным течениям, которые подрывали веру русского народа и подкапывали тысячелетний государственный строй России. Научись, Россия, веровать в правящего судьбами мира Бога Вседержителя, и учись у твоих святых предков вере, мудрости и мужеству. Господь верил нам, русским, великий спасительный талант православной веры. Восстань же, русский человек! Кто вас научил непокорности и мятежам бессмысленным, коих не было прежде в России? Перестаньте безумствовать, довольно, довольно пить горькую, полную яда чашу и вам, и России. И грозно прорекает царство русское, колеблется, шатается, близко к падению. Если в России так пойдут дела, и безбожники, и анархисты, безумцы не будут подвержены праведной каре закона, если Россия не очистится от множества плевел, то она опустеет, как древние царства и города, стертые правосудием Божьим с лица земли за свое безбожие и за свои беззакония. Бедное отечество, когда-то ты будешь благоденствовать, только тогда, когда будешь держаться всем сердцем Бога, церкви, любви к царю и отечеству и чистоты нравов. Последующие события кровавой русской революции и торжества безбожного человеконенавистнического большевизма и показали, насколько был прав в своих грозных предостережениях и пророческих предвидениях великий праведник земли русской. К тяжелому подвигу служения людям последние годы жизни отца Иоанна присоединился мученический личный недуг, болезнь, которую он кротко и терпеливо переносил, никому никогда не жалуясь. Решительно отверг он предписанное знаменитым врач, знаменитое предписание знаменитых врачей, пользовавших его поддержать свои силы скоромной пищей. Вот его слова: «Благодарю Господа моего за неспосланные мне страдания для предочищения моей грешной души, оживляет святое причастие, и он приобщался по-прежнему каждый день». 10 декабря 1908 года, собрав остаток своих сил, отец Иоанн последний раз сам совершил божественную литургию в Кронштадтском Андреевском соборе, и в 7:40 утра 20 декабря 1908 года великий наш праведник мирно отошел ко Господу, заранее предсказав день своей кончины. Потребление... В погребении отца Иоанна участвовали и присутствовали десятки тысяч людей, а у гробницы его и тогда, и в последующее время совершалось немало чудес. Необычайные то были похороны на всех всем пространстве от Кронштадта до Оренбаума и от Балтийского вокзала в Петербурге до Иоанновского монастыря на Карповке стояли огромные толпы плачущего народа. Такого количества людей не было до того времени ни на одних похоронах. Это был случай в России совершенно беспримерный. Похоронное шествие сопровождалось войсками со знаменами. Военные оркестры исполняли «Коль славен». По всей дороге через весь город стояли войска шпалерами. Чин отпевания совершал святой петербургский митрополит Антоний во главе сонма епископов и многочисленного духовенства. Лобызавшую руку покойного свидетельствует, что рука оставалась не холодной, не окоченевшей. За упокойные службы сопровождались общими рыданиями людей, чувствовавших себя осиротевшими. Слышались возгласы: «Закатилось наше солнышко, на кого Бог кинул нас, отец родной, кто придет теперь на помощь нам сирым немощным?» Но в отпевании не было ничего скорбного, оно напоминало собою скорее светлую пасхальную заутренню, и чем дальше шла служба, тем это праздничное настроение у молящихся все росло и увеличивалось. Чувствовалось, что из гроба исходит какая-то благодатная сила и наполняет сердца присутствующих какой-то неземною радостью. Для всех ясно было, что во гробе лежит святой праведник, и дух его незримо носится в храме, объемля своей любовью и ласкою всех собравшихся отдать ему последний долг. Похоронили отца Иоанна в церкви-усыпальнице, специально устроенной для него в подвальном этаже сооруженного им монастыря в Карповке. Вся церковка эта замечательно красиво облицована белым мрамором, иконостас и гробница тоже из белого мрамора. На гробнице с правой стороны храма лежит Святое Евангелие и резная митра, под которой горит неугасаемый розовый светильник. Множество дорогих, художественно исполненных лампад постоянно теплится над гробницей. Море света от тысяч свечей, возжигаемых богомольцами, заливает этот дивный и сияющий храм. Так было, что теперь там мы не знаем, и где находится святая мощь великого праведного земли российской, увенчавшегося собой величественной своим всех святых в стране российской, просиявших, нам неизвестно. Дошли до нас только слухи, что безбожная была закрыла доступ к усыпальнице, но этим не прекратило совершенно приток паломников». Верующие стали приходить и молиться снаружи, полагая земные поклоны у того места Нижней Церкви, где была дорогая сердцу каждого истинно верующего русского человека беломраморная гробница. Ныне великое дело церковного прославления нашего дивного праведника, милостью Божию по постановлению собора епископов Русской Православной Церкви за границей от 3 июня 1964 года совершилось. Дни торжественного празднования его святой памяти установлены 19 октября и 20 декабря по нашему православному календарю, когда будет совершаться утвержденная память, утвержденная нашим архиерейским синодом специально составленная ему церковная служба. Если бы это радостное событие воскресило в сердцах наших православных русских людей важнейший завет преснопамятного отца Иоанна и побудило их со всею решительностью последовать ему, нам необходимо всеобщее нравственное очищение, всенародное глубокое покаяние, перемена нравов языческих на христианские. Очистимся, омоемся слезами покаяниями, покаяние, примиримся с Богом, и Он примирится с нами. По молитвам святаго праведного отца нашего Иоанна, сие буди, буди. Аминь.